говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. Добрый вечер. С новостями часа Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Туле сегодня объявили бессрочную голодовку свыше 50 ликвидаторов чернобыльской аварии. А в Москве в воскресенье был убит гражданин Таджикистана. Президент Ирана считает маловероятным введение санкций против его страны. В Туле сегодня, накануне годовщины трагедии в Чернобыле, объявили бессрочную голодовку 55 человек, члены организации «Союз Чернобыля России». Как сообщил председатель Тульского областного отделения этой организации Владимир Наумов, каждый ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС недополучил за 6 лет от 300 тысяч до миллиона рублей. Это связано с тем, что к чернобыльцам не применяются коэффициенты роста минимального размера оплаты труда.
Суммы в свое время не индексировались, правительство искусственно просто не индексировало. Потом Верховный суд сказал, что это должно было быть. Теперь инвалидам приходится идти в суды, а они требуют, чтобы без судов все прошло, раз в свое время не было исполнено. Все предыдущие голодовки приносили результат. Ну пусть не 100%, но тем не менее.
Заявил в интервью «Радио Свобода» председатель Тульского областного отделения организации «Союз Чернобыля России». А в Москве в воскресенье совершено нападение на двух граждан Таджикистана. Один убит, другой ранен и госпитализирован в тяжелом состоянии. Идет расследование. А в Москве же по подозрению в убийстве в субботу 17-летнего Вагана Абрамянца задержан учащийся средней школы. Как сообщили в Московской прокуратуре, задержанный уже дал признательные показания. В Санкт-Петербурге милиция задержала троих мужчин по подозрению в нападении на гражданина Турции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Яхонтов.
36-летний гражданин Турции, прибывший в Петербург год назад по деловой визе, обратился в пикет милиции на станции метрополитена Автова в минувшую субботу около 9 вечера с заявлением, что в вагоне метро на переезде Кировский завод Автова на него напали трое неизвестных и избили. Пострадавший был доставлен в больницу с гематомами и ссадинами головы. После оказания медицинской помощи он отправился домой. По горячим следам сотрудникам правоохранительных органов метрополитена удалось задержать по описанию, которое дал пострадавший, троих безработных 30, 22 и 21 года, уроженцев поселка Русско-Высоцкое под Петербургом. Задержанные подозреваются в том, что они избили иностранца во время внезапно возникшей ссоры. В сообщениях правоохранительных органов межнациональный мотив преступления пока не указывается. Уголовное дело возбуждено по статье «Побои». Олег Яхонтов для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Кореке завершена эвакуация людей из зоны землетрясения. В Камчатскую область доставлены свыше 500 жителей поселков Корфы и Теличики, в основном женщины, дети и пожилые люди. Самолеты МЧС продолжают переброску гуманитарных грузов. Один из ведущих журналистов НТВ Михаил Осокин принял решение уйти с телеканала. По данным российских СМИ, с 1 мая он будет вести вечерние новости на международном русскоязычном телеканале RTVI, созданном Владимиром Гусинским.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад считает маловероятным введение против его страны международных санкций. Как заявил Ахмадинеджад на пресс-конференции в Тегеране, страны, добивающиеся прекращения иранской ядерной программы, пострадают от введения санкций больше, чем Иран. По словам иранского президента, ядерная программа его страны мирная.
Я объявил официально, что мы ядерная страна, у нас есть технология обогащения урана, мы используем ядерную программу в мирных целях, в энергетике, медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Там установлены камеры МАГАТЭ, вы можете прийти и увидеть. Они все время ведут съемки и проводят инспекции. Наша ядерная программа открыта, мы не как некоторые страны, которые хранят свои программы в тайне. У нас все открыто, и это лучшее доказательство нашей чистоты и правоты,
сказал президент Ирана. В разных районах Багдада при взрывах заминированных автомобилей сегодня погибли по меньшей мере 6 человек, около 50 получили ранения. В Мадриде впервые в истории Испании состоялась манифестация членов гражданской гвардии, жандармов, которые добиваются демократизации этой силовой структуры страны. Из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
12 тысяч гвардейцев и членов их семей, собравшиеся в центре столицы, потребовали демилитаризации жандармского корпуса и возможности создать профессиональные союзы. Дело в том, что жандармы в Испании подчиняются военной дисциплине. За любую провинность их наказывают арестами без какой-либо возможности опротестовать решение начальства. Недовольны гвардейцы и своей зарплатой. Антонио Гаспар – один из организаторов акции протеста. Нельзя забывать, что мы получаем значительно меньше, чем полицейские, за одинаковую с ними работу по охране спокойствия граждан. В Испании гражданская гвардия выполняет функции сельской и пограничной полиции, а также обеспечивает порядок на автомагистралях. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Наводнения на юго-востоке Европы вынуждают тысячи людей покидать свои дома. В Румынии более 1000 человек бежали минувшей ночью после того, как вода разрушила дамбу. Почти 2500 людей эвакуированы в Венгрии. В Сербии затоплено около 5% пахотных земель. На разлившемся Дунае закрыты многие порты. В афганской провинции Гельмент разбился самолет, в котором находились сотрудники американского ведомства по борьбе с наркобизнесом. Погибли 3 человека, 2 находившихся на борту и 1 кочевник. Еще 8 человек получили ранения. И в заключение выпуска напомню об основных новостях. В Туле сегодня объявили бессрочную голодовку 55 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. В Москве в воскресенье убит гражданин Таджикистана. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад считает маловероятным введение против его страны международных санкций.
Это был выпуск «Последних известий». Его представил Валентин Барышников. В Москве 18 часов и почти 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Российский экономический форум в Лондоне открывает руководители государственных монополий России. В Москве задержан подозреваемый в убийстве студента армянского происхождения в центре столицы. 25-летие беспорядков в лондонском районе Брикстон. Последствия и уроки. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, в Лондоне сегодня открылся 9-й российский экономический форум, который продлится в британской столице до 25 апреля. Это ежегодная крупномасштабная встреча представителей российского бизнеса и их западных партнеров. Рассказывает наш специальный корреспондент в Лондоне Михаил Соколов.
На экономическом форуме в Лондоне дискутировали о той развилке, которую Россия прошла в последнее время, когда государство стало все больше средств тратить на приобретение активов в конкурентных секторах экономики. Зам. Руководителя аппарата правительство Михаил Копейкин считает подобное развитие вполне естественным и рисует перспективы стабильного роста. А вот вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс уверен, что власти следовало бы не тратить деньги на приобретение частных компаний, а вкладывать в образование. В долгосрочной перспективе это окупится, обеспечив иное качество развития экономики.
Что такое правильное решение? Самый простой пример – это минимум 5% того же самого валового внутреннего продукта на образование. Хочу напомнить, в России пока до 2% мы не дотягиваем тех средств, которые тратим.
Руководитель РАО ЕС России Анатолий Чубайс сказал, что нынешнее огосударствление экономики он считает тактической ошибкой.
Я считаю эту линию действий масштабной, тактической, подчеркну это, тактической ошибкой. И уверен в том, что она достаточно быстро в диапазоне 3-5 лет будет легко вскрыто и доказано. После чего наступит следующая волна приватизации, что означает стратегических рисков. Я здесь не вижу.
Вся стратегия РАО ЕС в секторах конкурентных направлена на максимальное привлечение инвестиций частного капитала. Очень резко выступил руководитель группы МАИР Виктор Макушин. Он прямо сказал, что у руководства России нет понимания того, как важно нормально относиться к бизнесу.
Существует два пути. Или наперекор тем условиям, которые мы имеем, нам необходимо с все-таки создавать трудоспособный инновационный бизнес или просто продавать свои банки и заводы, что в общем сейчас происходит. Доля в экономике госсобственности иностранцев очень сильно растет. И, в общем-то, ситуация сама подталкивает многих к таким решениям. Потому что иностранцев, если уж откровенно говорить, сегодня объективно получается более выгодно вести бизнес в России, поскольку за ними стоят и государства, их поддерживают, поскольку государственным предприятиям более выгодно вести, более эффективно они могут вести бизнес в России, потому что государственные предприятия не подвергаются налогам терроризма или административному давлению.
Макушин сделал такой вывод. Руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин подчеркнул, что одно из оправданий увеличения государственного присутствия в экономике – это попытка консолидации активов. Олег Вьюгин считает, что компании, в которых потом будет 49% акций частных инвесторов, станут вести себя рыночно.
На самом деле, как только они продадут 49%, они фактически потеряют контроль.
А почему?
Ну, потому что 49% – это очень много. Это означает, что либо они должны будут бороться с акционерами, либо договариваться. А скорее они будут договариваться. Значит, на самом деле дело пойдет уже не по диктату, а по как бы логике экономической. Надеюсь, что Россия со временем выработает более тонкие механизмы политического контроля над крупнейшим бизнесом.
Наиболее масштабную попытку сравнительного анализа предпринял руководитель Альфа-банка Петр Авин. Он указал, что по сравнению с другими странами Восточной Европы и СНГ, по многим показателям сегодня Россия, мягко говоря, далека от совершенства. Рост у нее средний, она не догоняет, к примеру, Чехию или Польшу, в отличие от бурно растущего Казахстана. За 5 лет экономика Казахстана выросла на 63%, Украины на 44%, России на 35%. Петр Авин так отметил рост влияния государства.
На самом деле, безусловно, тенденция такого вмешательства государства в экономическую жизнь, она связана не только с тем, что государство все больше и больше. У нас сегодня уровень налогообложения самый высокий из всех похожих на нас стран. С точки зрения расходов, я должен сказать, что тут, к сожалению, нет министра финансов. Я должен считать, что я восхищаюсь Алексеем Юрьевичем. У нас действительно за годы его правления Минфином очень успешная, очень такая жесткая финансовая дисциплина, к счастью. И действительно, тратить мы стали меньше, но в реальном измерении расходы расширенного правительства растут последние 3 года почти на 20% в год. Расходы у нас тоже растут быстро. И при том, что у нас совершенно замечательный, при всем при том, фискальный баланс, тем не менее, безусловно, проблемы роста государства и роста расходов и дальнейшего ограничения расходов расширенного правительства стоят на повестке дня. Ну и самая интересная картинка по поводу государства – это доля занятых в госсекторе. Все государственные предприятия. Но у нас она сейчас примерно 16%, выше только в Узбекистане, в 2 раза выше, чем в Чехии и в Польше. Что касается госучреждений, а просто бюрократии, то она с 2000 года выросла на 26%. Из этих 26% 17% приходится на последние 3 года. У нас катастрофически, ну просто гигантскими темпами растет государственный аппарат. Эта тенденция говорит сама по себе. И насколько эффективно можно решать при этом экономические проблемы, это, безусловно, некоторый вопрос.
При том, что россияне живут лучше по сравнению с 1991 годом, в России увеличивается социальное расслоение, подчеркивает Петр Авин.
Сегодня распределение дохода хуже, чем у нас на душу населения по этим странам, только в Узбекистане. Чем меньше средняя пенсия от средней зарплаты, тем, вообще говоря, опаснее. У нас это соотношение самое низкое. И более того, оно у нас падает. Средняя пенсия составляет 30% от средней зарплаты, и в цивилизованном мире аналогов вы не найдете. Это у нас на 20% самых богатых приходится почти половина потребления в стране. Таких цифр, вообще говоря, тоже мало где есть.
Не создана частная пенсионная система. По словам Петра Авина, не увеличивается и вклад малого бизнеса в экономику. Государственные вложения и нынешняя социальная политика консервируют устаревшую структуру экономики, считает Петр Авин. В итоге своего доклада Петр Авин сделал такой прогноз.
Все сегодня будет определяться разумностью экономической и социальной политики правительства. Нам сегодня нужно прежде всего вот тот рост, который у нас сегодня есть, и те возможности, которые у нас сегодня сложились, суметь переложить в реальные инвестиции. У нас, к сожалению, по-прежнему уровень прямых иностранных инвестиций в страну маленький. Мы видим, что вот Казахстан, быстро пошедший по пути создания современных рыночных институтов, в результате этого привлекает совершенно несравнимые с Россией потоки иностранных инвестиций. То же самое, в общем, происходит в Чехии и в Польше. Вот сегодня инвестиции, как внутренние, так и внешние, являются на самом деле залогом нашего развития. Если они пойдут, у нас будет совсем одно будущее, не пойдут, будет совсем другое. Сегодня создание условий доверия, комфортности инвесторов, как зарабатывающих деньги внутри, так и вкладывающих в нее, является именно тем вопросом, который, в общем, определит, куда мы, кстати, пойдем и кто прав. Те, кто сегодня говорит, что у нас все замечательно, или те, кто говорит, что у нас все плохо. Вопрос, на самом деле, достаточно открыт.
Будущее России, по мнению руководителя Альфа-банка Петра Авина, зависит от того, как будет пройдена нынешняя развилка. Будет ли найдено верное решение, как жить экономике в период высоких нефтяных доходов. Михаил Соколов, Радио Свобода, Лондон.
Московское время 18:15. В программе «Время свободы» заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Туле объявили бессрочную голодовку 55 человек, члены организации «Союз Чернобыль России». В Москве совершено нападение на двух граждан Таджикистана. Один убит, другой ранен и госпитализирован в тяжелом состоянии. В Москве же по подозрению в убийстве 17-летнего Вагана Абрамянца задержан учащийся средней школы. В Петербурге началось рассмотрение дела об убийстве вьетнамского студента. В Корякии завершена эвакуация людей из зоны землетрясений. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад считает маловероятным введение против его страны международных санкций. По словам иранского президента, ядерная программа его страны мирная и прозрачная. В разных районах Багдада при взрывах заминированных автомобилей сегодня погибли по меньшей мере 6 человек, около 50 получили ранения. Один из ведущих журналистов НТВ Михаил Осокин принял решение уйти с телеканала. С 1 мая он будет вести вечерние новости на международном русскоязычном телеканале RTVI, созданном Владимиром Бусинским. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. В нашем эфире передача «Время политики». В ней вы услышите репортаж из Лондонского российского экономического форума, конференцию, рассказ о конференции по проблемам российской региональной прессы. Житель Нижнего Новгорода жалуется в Страсбургский суд на ущемление своих избирательных прав. Будут и многие другие темы. Напомню, передача «Время политики» в нашем эфире сегодня в 22 часа по московскому времени. Ведущий программы – обозреватель Михаил Соколов. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикации в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Давайте начнем с комментария газеты «Чикаго Сан-Таймс». Он озаглавлен «Одержимость Белого дома секретностью. Кошмар для историков». В комментарии говорится, нечего удивляться, что пресс-секретарь Белого дома Маклеллан улыбался, покидая пост. У него была трудная работа – представлять администрацию, которая делала все, чтобы делиться с общественностью как можно меньшим количеством информации. Скрытность администрации президента Буша временами сильно затрудняет и работу историков и исследователей. Недавнее сообщение о том, что Национальный архив согласился закрыть доступ к документам ЦРУ и Пентагона, ранее уже опубликованным, является ничем иным, как насмешкой над прозрачностью правительства, пишет Chicago Sun-Times. Можно, конечно, привести в оправдание теракты 11 сентября, заставившие более строго отнестись к классификации информации. Но, как стало известно, только небольшое количество засекреченных документов имеет отношение к сегодняшней ситуации. Так, например, как затрагивает интересы нашей национальной безопасности 40-летней давности статья из сербской газеты о ядерной программе Китая, задает вопрос Chicago Sun-Times. Историки и библиотекари в ужасе. А попытка ФБР получить доступ к архиву покойного журналиста Джека Андерсона, раскрывшего первым план убийства кубильского лидера Фиделя Кастро, наводит страх на журналистов. Президент реорганизовывает свой штат, но назначение нового пресс-секретаря будет значить очень мало, если президент Буш не избавится от скрытности, которая характерна для его администрации. Это были выдержки из комментария газеты «Чикаго Сан-Таймс».
Ирина, а есть ли публикации, рассказывающие конкретно вот о тех перестановках, о которых вы говорили?
Редакционная статья газеты «Нью-Йорк Таймс» именно об этом. В ней говорится, последним в центре внимания оказалось назначение президентом Бушем двух попечителей Управления социального и медицинского страхования. Обычно утверждение этих кандидатур производит Сенат. Но лидеры обеих партий дали понять, что они против предложенных президентом кандидатур. Тогда президент утвердил их в то время, когда Конгресс был на каникулах. Не то, что об этом никто никогда не слыхал. Президент иногда пользуется перерывом в работе Конгресса, чтобы преодолеть обструкцию их предложений. Но такой стратегией пользуются только в чрезвычайных ситуациях. Далее «Нью-Йорк Таймс» пишет: «Белый дом объясняет назначение необходимостью иметь новых попечителей ко времени издания годовых отчетов Управления социального медицинского страхования, под которыми должны стоять их подписи». «Это смешно», — пишет «Нью-Йорк Таймс». «Кандидаты даже не занимали посты попечителей в предыдущем году, и потому их подписи будут чистой формальностью. Но понять, почему президенту нужны подписи попечителей, легко. Они придадут его провалившемуся плану приватизации социального обеспечения и широко критикуемой программе скидок на медикаменты убедительности. Конгресс не может отменить назначения, сделанные президентом, но назначенные им попечители могут и должны отказаться от постов». Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
Ирина, а есть ли интересные публикации на международные темы?
Каждый раз, когда с требованием демократии десятки тысяч людей неделями противостоят пулям монархии, мир должен делать больше, чем просто наблюдать. С таких слов начинается статья в Christian Science Monitor. Как будет развиваться кризисная ситуация в Непале, а речь идет именно о нем, зависит в большей степени от того, как на нее прореагируют ведущие державы. Стычки с правительственными войсками имели место и в далекой, и в недалекой истории. Французская революция, филиппинское восстание против диктатуры 1986 года, протесты, свалившие правителей в Грузии, Украине и Таиланде. Но Непал – феодальное королевство всего лишь с 25 миллионами граждан и одна из самых бедных стран мира. Его будущее не может быть определено им самим. На короля Гьянендру должно быть оказано международное давление с тем, чтобы демократическим партиям Непала было позволено создать временное правительство и выборы в учредительное собрание. США и другие страны должны предстать перед королем единым фронтом. Против королевской семьи и военных лидеров должны быть применены строго направленные экономические и другие санкции. В то же время запугиваемым маоистами-демократам Непала должна быть оказана поддержка. Непальцы начали геройский мирный поход к демократии. Теперь им необходима поддержка от других стран. Это были выдержки из комментариев газеты Christian Science Monitor.
Большое спасибо, Ирина. Сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила наш корреспондент Нью-Йорк Ирина Савинова. Московское время 18 часов 21 минута. В Москве задержан подозреваемый в убийстве юноши-армянина, произошедшем в московском метро 22 апреля. Передает наш корреспондент в российской столице Любовь Чижова.
В убийстве 17-летнего Вагана Абрамянца подозревается 11-классник 674-й московской школы по фамилии Кулагин. По словам представителя московской прокуратуры Сергея Марченко, он уже признался в совершении преступления.
По подозрению в совершении убийства задержан учащийся одной из московских школ 89-го года рождения, который к настоящему времени уже дал признательные показания.
Сейчас принимаются меры по установлению, розыску и задержанию соучастников преступления. Мотивы, по которым московский школьник убил своего ровесника Вагана Абрамянца, уточняются. Ранее уголовное дело было возбуждено по 105-й статье Уголовного кодекса «Убийство», но предполагалось, что преступление могло быть совершено по мотивам межнациональной ненависти. Свидетели преступления видели, что к группе армян, которые собрались 22 апреля на станции метро Пушкинская, подошли коротко стриженные молодые люди в черных высоких ботинках и черных куртках, внешне очень напоминающие скинхедов. Однако представители правоохранительных органов утверждают, что скинхеды не имеют к убийству никакого отношения. Вагана Абрамянца, студента первого курса Московского университета управления, убили около 6 вечера на глазах у многочисленных свидетелей. Четверо его товарищей были жестоко избиты и получили увечья. Ваган с товарищами встретились в метро, чтобы пойти праздновать Пасху. В это время из вагона метро вышли около десятка молодых людей. Они подошли к армянам и начали их избивать. Один из нападавших 3 раза ударил Абрамянца ножом. Молодой человек умер еще до приезда скорой помощи. Вот как прокомментировал преступление председатель Союза армян России Ара Абрамян.
Милиция, конечно, они предпринимают меры, взяли под контроль. Курсы был дело прокурор Москвы. Прокурор тоже под личный свой контроль взял это дело. Дело в том, что, знаете, это не за то, что армянина убили, там это армянский вопрос или что-то. Это просто убили россиянина, это беда нашего российского общества. Это надо систематически работать, надо принимать меры. Понимаете, сегодня, к сожалению, знаете, вот такое впечатление, что скинхеды более организованы, чем наша милиция, чем наша власть. Это не первый случай.
Представители правоохранительных органов сообщают, что задержать подозреваемых удалось благодаря видеокамере, установленной на станции метро. По одной из версий убийства, конфликт произошел между двумя молодыми людьми, которые вместе стояли на платформе. Они были знакомы и являлись болельщиками футбольной команды «Локомотив». Они якобы поссорились из-за девушки, и в ходе конфликта Ваган Абрамянц был убит. А версию о нападении националистов участники драки выдумали, заявил неназванный источник в правоохранительных органах ряду российских изданий. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Петербурге в Музее Академии художеств открывается международная конференция «Коллоквиум Академии художеств». Вчера, сегодня, завтра на нее приехали специалисты из разных стран мира. Корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин побеседовал в этой связи с исполняющим обязанности директора научно-исследовательского музея Академии художеств Вероникой Богдан.
Вероника Трояновна, расскажите о конференции.
Идея родилась в 2001 году, когда я узнала о том, что в Америке существовало еще с начала 19 века несколько академий художеств, которые базировались на европейских принципах. И мне показалось интересным пригласить их и отметить 250 лет Российской академии художеств. Это такая предюбилейная у нас конференция. И чтобы они рассказали о том, как зародилась их академия, в частности, Нью-Йоркская, чем она отличается, как она сейчас развивается. Вот это для нас, мне кажется, очень будет интересно для всех. Потому что академия — это построена на принципах самоокупаемости. И я приглашаю всех, кому интересна вообще идея академии, прийти послушать доклад директора этой академии.
Как сильно отличается академическая форма в России и за рубежом? Были ли удивлены гости?
Они, конечно, очень удивлены, потому что для них это немножко путешествие во времени. У них уже нет таких ориентиров, какие были у Академии художеств в XVIII-XIX веке. Мы таким являемся для них раритетом в хорошем смысле слова, потому что у нас традиции достаточно сильны. Ну, я надеюсь, что мы очень плодотворно пообщаемся и со специалистами из Италии. К нам приедут и расскажут об истории Римской академии художеств, имеющей очень богатые тоже традиции, корни. Мы поговорим о Российской, естественно, академии. Школа изящных искусств Парижа будет представлена. То есть у нас такой широкий спектр и, в общем, основные страны, где развито академическое воспитание, представлены.
Сейчас даже как-то принято демонизировать образ главы Академии художеств Зураба Церетели. Мол, он давлеет над всем и вся в сфере академического искусства.
Непонятно, такая демонизация президента Российской Академии художеств. Наоборот, я бы отметила, что вот при нем возродилась очень хорошая традиция, когда в почетные члены принимают достойных очень людей, выдающихся в разных областях. Я знаю, что и хирурги, и врачи, и поэты, и писатели теперь причислены к академии. Это очень хорошо. Безусловно, вы можете видеть выпускников академии и еще студентов на большом количестве выставок, которые проходят в Петербурге и в нашем музее, и в манеже. Перед юбилеем Академии, я знаю, что у президента Академии художеств есть идея показать очень большую выставку в Гран-Пале. И именно современных петербургских и московских художников, молодых. И есть традиция показать их в Нью-Йорке.
Расскажите о деятельности вашего музея.
Научно-исследовательский музей, как ясно из его названия, он занимается научной работой, и он представляет историю русской художественной школы, и в этом его уникальность. Это музей единственный в мире, который посвящен истории художественной школы, такого второго нету. Кроме того, это в России был первый художественный музей вообще, если обращаться к истории, и первый музей, который был открыт для всех слоев общества. Уже во второй половине 18 века, извините. То есть это музей во многом уникальный, и у нас уникальная коллекция архитектурных чертежей и архитектурных моделей, которых мы приглашаем посмотреть. Музей, надо сказать, открыт, кроме понедельника и вторника, все дни недели, так что он не является каким-то закрытым учреждением. У нас очень интересный скульптурный раздел на первом этаже, и мы делаем выставки. Вот, в частности, у нас сейчас проходит выставка Лизы Ледо из США, художница из рода Долгоруких, интересная художница. У нас проходит выставка из наших собственных отделов от Чистякова до Шагала. И у нас в плане выставка «Советская эпоха 1920-50-е годы» в июле месяце состоится У нас, наконец, предюбилейная программа в русле академического 250-летия. У нас будет очень интересная, на мой взгляд, выставка «Путь к мастерству». Будет представлено искусство от 15 до начала 20 века, тоже из фондов нашего музея. То есть у нас такая разнообразная жизнь.
Спасибо. Мы беседовали с исполняющим обязанности директора научно-исследовательского музея Академии художеств Вероникой Богдан.
Вопросы госпоже Богдан задавал мой коллега Дмитрий Казнин. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема сегодняшнего выпуска: Мишель Уильбек встречается с российскими читателями. Голливудские звезды охвачены бэби-бумом. Вы услышите эссе Бориса Парамонова «Цвет Иудина дерева». Будут, разумеется, и другие темы. Радиожурнал «Поверх барьеров» в эфире «Радио Свобода» в 21 час по московскому времени. Сразу после новостей ведущий мой коллега Дмитрий Волчек. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Туле объявили бессрочную голодовку 55 человек, члены организации «Союз Чернобыль России». Как сообщил «Радио Свобода» председатель областного отделения «Союза» Владимир Наумов, каждый ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС недополучил за 6 лет от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. В Москве совершено нападение на двух граждан Таджикистана. Один убит, другой ранен и госпитализирован в тяжелом состоянии. Идет расследование. В Москве же по подозрению в убийстве 17-летнего Вагана Абрамянца задержан учащийся средней школы. Как сообщили в прокуратуре города, задержанный дал признательные показания. В суде Петербурга началось рассмотрение дела об убийстве вьетнамского студента. К уголовной ответственности привлечены 17 человек. В Корякии завершена эвакуация людей из зоны землетрясения. В Камчатскую область доставлены 530 жителей поселков Корф и Телички. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад считает маловероятным введение против его страны международных санкций. По словам иранского президента, ядерная программа его страны мирная и прозрачная. В разных районах Багдада при взрывах заминированных автомобилей сегодня погибли по меньшей мере 6 человек, около 50 получили ранения. В Непале сотни повстанцев атаковали базы сил безопасности. Бой шел несколько часов. По официальным данным, с обеих сторон погибли 6 человек. Один из ведущих журналистов НТВ Михаил Осокин принял решение уйти с телеканала. По данным российских СМИ, с 1 мая он будет вести вечерние новости на международном русскоязычном телеканале RTVI, созданном Владимиром Гусинским. Президенты России и Киргизии по итогам переговоров в Москве подписали совместное заявление. Владимир Путин и Курманбек Бакиев подтвердили приверженность отношениям стратегического партнерства. В Лондоне открылся 9-й российский экономический форум. Это ежегодная крупномасштабная встреча представителей российского бизнеса и их западных партнеров. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 24 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
Когда в Соединенных Штатах вышли по-английски воспоминания Дмитрия Шостаковича в записи Соломона Волкова, эмигрантский журналист Александр Абрамов выступил со статьей «Мощь и инфантильность гения». Радио «Свобода», 24 апреля 1981 года, читает диктор.
Шостакович до самой смерти оставался фигурой во многом загадочной. Всем было ясно, что его словесной публицистике на 99% верить нельзя. И вот теперь, спустя 4 года после своей смерти, величайший композитор нашего времени раскрыл плотную завесу, разделявшую его звуковой и вербальный языки. Кто бы мог подумать, что всего боящийся при жизни Шостакович отчебучит такое из-за гробовой доски? Квинтэссенцией работы мне представляются следующие слова. «Большинство моих симфоний являются надгробными памятниками. Слишком многие из наших людей были погребены в местах, неизвестных кому-либо, даже их родственникам. Шостакович отрицает и ненавидит советскую власть тотально, безоговорочно. Меня сейчас, однако, интересует другой аспект работ. Насколько лично Шостакович похож на свою музыку? Выясняется, что наряду с любовью к музыке, главным, самым могущественным чувством, владевшим Шостаковичем, был страх. В молодости страх выступал в форме чрезмерной робости, обычной стыдливости гадкого утенка в обществе стереотипных людей. Затем, после жесткой, несправедливой критики его балетов и оперы, прибавился всепоглощающий страх перед арестом. В 60-е и 70-е годы Шостакович обуреваем страхом неумолимо приближающейся смерти. Чтобы хоть как-то, если не заглушить, то смягчить этот метафизический страх, Шостакович обращался к алкоголю, моделированию самоубийства. В жизни Дмитрий Дмитриевич был известен как человек очень деликатный. В мемуарах от его деликатности не остается и следа. В попытке оправдать свой конформизм последних лет, свою подпись против академика Сахарова, Шостакович, так сказать, идет ва-банк, не щадя ни правых, ни виноватых и не желая взять на себя хоть маленькую дольку соответственности. В конце мемуаров есть такие строки. «Нет, я не могу продолжать описывать мою несчастную жизнь. Она была серая и скучная, была наполнена печалью, скорбью. Кто, оглянувшись на всю свою уходящую жизнь, сможет отнести к ней эти слова, пусть первый кинет в Шостаковича камень».
Статья Александра Абрамова «Мощь и инфантильность гения», посвященная Дмитрию Шостаковичу.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 18:35. Программу «Время свободы» продолжит панорама высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Opera Software выпустила первую публичную версию браузера Opera 9 Beta. В новой версии бесплатного браузера реализовано несколько принципиально новых функций, в том числе поддержка виджетов и блокировка контента, в частности рекламных баннеров. Браузер стал еще быстрее. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Виджеты – это интернет-приложения, которые функционируют независимо от браузера, но работают на его движке. Например, это может быть окно сетевой игры на рабочем столе. Набор виджетов для Opera постоянно расширяется, их сегодня уже около 40. Как сообщает веб-планета, первая публичная бета-версия Opera 9 работает достаточно стабильно. На сегодня Opera – это самый быстрый браузер в интернете.
Новости коротко. В отчете компании IDC сообщается, что рынок мобильных телефонов продолжает бурно расти. Основной причиной роста является замена потребителями старых трубок на новые. В общей сложности за первый квартал 2006 года было продано более 227 миллионов мобильных телефонов. Мировой рынок сотовых телефонов вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 26%. Nokia остается лидером рынка. Она производит треть всех мобильных телефонов в мире и демонстрирует рост 40%. Лидером роста продаж за первый квартал 2006 года стала компания Motorola. Ее продажи выросли в первом квартале на 60%. Согласно отчету аудиторской фирмы PricewaterhouseCoopers, американские компании израсходовали на интернет-рекламу в 2005 году 12,5 миллиардов долларов. Рост интернет-рекламы составил 30%. Основным видом рекламы в интернете стала поисковая реклама. На ее долю в 2005 году приходится 41% рынка, что составляет более 5 миллиардов долларов. Чистая прибыль компании Google в первом квартале 2006 года выросла на 60% по сравнению с прошлым годом. За первые три месяца чистая прибыль Google составила почти 600 миллионов долларов. После опубликования квартального отчета акции компании резко пошли вверх. Сегодня цена одной акции Google превышает 440 долларов.
Это была панорама высоких технологий. Ее подготовил и представил мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Московское время 18:38. Вы слушаете программу «Время свободы». Крупная выставка предметов искусства, собранных в 17-18 веках правителями Саксонии, открывается в мае в выставочных залах Кремля, рассказывает наш корреспондент в Москве Лиля Пальвелева.
О выставке из Дрезденского музея «Зеленые своды», открытие которой намечено на 19 мая, в московском Кремле решили сообщить заранее. Столь значимо это событие. так называемый кабинет драгоценностей Августа Сильного, курфюрста Саксонии, короля Польши, сопоставим с королевским собранием Людовика XIV из Лувра и отчасти с коллекцией оружейной палаты. Все экспонаты относятся к концу XVII – началу XVIII веков, то есть ко времени позднего барокко. Этот стиль тяготел ко всякой экзотике, потому на подвесках, пряжках, орденах и ножнах шпаг ювелиры нередко изображали мавров, карликов и единорогов. При этом жемчуг и драгоценные камни зачастую использовали в природном, необработанном виде. Кто был владельцем всего этого великолепия, рассказывает заместитель директора музеев Московского Кремля Зельфира Трегулова.
Эта коллекция – проявление страсти к коллекционированию и к созданию драгоценных предметов двух правителей Саксонии – Августа Сильного, который был и королем Польши, и его сына Августа III. Так вот, эта выставка показывает тип королевского собрания, который называется прециозен-кабинет, кабинет драгоценностей. И Дрезденское собрание – самый яркий, знаменитый и полный на сегодняшний день вариант такого собрания. Это собрание открылось как музей 286 лет назад. Это один из старейших музеев Европы. И несмотря на все исторические катаклизмы, а их было немало, это собрание сохранилось почти полностью, лишь слегка пострадав за эти прошедшие 3 столетия, и то скорее от продаж, а не от каких-то серьезных военных действий.
Удивительно, но даже во время Второй мировой войны, когда Дрезден был буквально стерт с лица земли, коллекция Августа Сильного совершенно не пострадала.
Она уцелела. Коллекция была какое-то время в Советском Союзе, и в 1958 году она была возвращена в Германию и экспонировалась в помещении так называемого Альбертинума. А в 2006 году коллекция вновь будет показана в отреставрированных помещениях Дрезденского замка. В этом тоже состоит уникальность этой выставки, потому что после того, как откроется постоянная экспозиция, в таком виде эта коллекция не будет выдаваться, и будут выдаваться на зарубежной выставке только отдельные экспонаты.
Сообщает Зельфира Трегулова. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет мой коллега Андрей Шарый.
Не последний герой. Редакционный комментарий под таким названием публикует сайт «Газета.ру». Один из тех, кого прочат в преемнике Владимира Путина, начальник национальных проектов, вице-премьер Дмитрий Медведев. В последнее время часто появляется на экранах телевизоров. Однако рейтинг его составляет сейчас всего 6%. Уж слишком нудно и непонятно для потенциальных избирателей, он говорит. По мнению редакции «Газеты.ру», есть куда более эффективный способ провести кастинг самого привлекательного преемника. Запустить кандидатов на экран в качестве ведущих реалити-шоу.
Вот у кого рейтинг, в случае успешности проекта, разумеется, взлетает как ракета. Еще вчера последнего героя, обитателя дома и прочих фабрикантов знали только родственники и близкие знакомые. Несколько недель на экранах, и они известные люди. О постоянных ведущих разнообразного реального гламура и гламурных реалити нечего и говорить. Ксения Собчак по популярности сильно превосходит свою мать, сенатора Людмилу Нарусову. А Андрей Малахов российскому телезрителю, он же потенциальный избиратель, роднее и милее не только 6-процентного Медведева, но и 17-процентного Шойгу.
На американский лицензионный продукт «Кандидат», в котором люди соревнуются за право работать в крупной компании, канал «Россия» мог бы ответить телешоу, где собирались бы самые достойные для работы в Кремле, отмечается в комментарии газеты.ру.
В конце концов, как показывают последние выборы, если не все, то многое решает доступ на голубой экран. Даже самые очарованные Путиным люди, общавшиеся с ним вживую, должны признать, что на телеэкране, когда президента снимают с правильных точек, с хорошо поставленным светом, с заготовленными вопросами и ответами и вообще с хорошо срежиссированным действом, он выглядит куда мужественнее и значительнее, чем в жизни. Но, как говорит тот же опыт, не все допущенные смотрятся в ящик достаточно убедительно и хорошо. И казавшийся великим и ужасным государственный деятель, попав на экран, начинает сдуваться на глазах.
Но появись на российском канале реалити-шоу «Преемник», имело бы оно успех у телезрителей. По мнению главного редактора отдела комментариев газеты.ру Глеба Черкасова, успех был бы огромным.
Я думаю, что реалити-шоу «Преемник» не просто бы имело огромный успех у публики, но повторялось бы несколько раз, как повторяются серии самых полюбившихся зрителям сериалов. И Известно, например, что на последних показах сериала «Менты» был заработан денег гораздо больше, чем на первых. Российская политика стала настолько фиктивной, настолько формальной, что, пожалуй, только средствами шоу-бизнеса и можно пробудить какой-то интерес граждан к ней. В этом смысле сериал «Преемник», особенно если он будет хоть сколько-нибудь правдоподобен, он может не просто позволить заработать каких-то денег, но и даст шанс победителю на реальную победу на реальных выборах. Когда вот тот же Медведев начинает распекать чиновников за нацпроекты, мало того, что никто не понимает, что такое нацпроект, так никто не понимает, о чем он говорит. И тут получается такой разрыв культурного пространства между элитой и населением. А в «Преемнике», в ТВ-шоу придется как-то адаптироваться к народному языку, к народным представлениям о жизни. Так что это будет полезно и для «Преемника», и для рекламодателя. А главное, возможно, что-то в рамках адаптации элиты что-нибудь узнать о населении, которым они руководят.
Главный редактор отдела комментариев газеты «РУ» Глеб Черкасов. Русский политический интернет. Андрей Шарый.
Московское время 18:45. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Туле объявили бессрочную голодовку. 55 человек, члены организации «Союз Чернобыль России». Как сообщил председатель областного отделения «Союза» Владимир Наумов, каждый ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС недополучил за последние 6 лет от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. В Москве совершено нападение на 2 граждан Таджикистана. Один убит, другой тяжело ранен. В Москве же по подозрению в убийстве в субботу 22 апреля 17-летнего Вагана Абрамянца задержан учащийся средней школы. Как сообщил представитель прокуратуры, задержанный дал признательные показания. В Петербурге началось рассмотрение дела об убийстве вьетнамского студента. К уголовной ответственности привлечены 17 человек. В Кореке завершена эвакуация людей из зоны землетрясения. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, заявил, что считает маловероятным введение против его страны международных санкций. В разных районах Багдада при взрывах заминированных автомобилей сегодня погибли по меньшей мере 6 человек, около 50 получили тяжелые ранения.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова.
Россия по классификации Всемирного банка является страной с высокими средними доходами. Как говорится в докладе, подготовленном к весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка, в 2004 году в России средний доход на одного человека составил $3400. По классификации банка странами с низкими доходами считаются государства, где доход на душу населения составляет менее $825 в год, а с высокими – более $10066. В целом, в 2004 году в мире средний доход на одного человека составил $6329. Правительство России, возможно, уже до 1 мая 2006 года внесет в Государственную Думу законопроект об амнистии капиталов частных лиц, сообщил министр финансов страны Алексей Кудрин. Документ, в частности, освобождает от налоговой ответственности граждан, не задекларировавших ранее свои доходы, при условии уплаты в доход государства 13% от легализуемой суммы. Между тем, Министерство финансов, по словам его представителя Михаила Моторина, пока затрудняется прогнозировать, сколько человек могут воспользоваться этой возможностью.
В данном случае важно не то, сколько этих людей и не сколько у них денег, а важно то, что мы должны подвести черту под становлением налоговой системы в Российской Федерации. То состояние налоговой системы, которое было в 90-х годах, провоцировало граждан на уклонение от уплаты налогов. Сейчас налоговая система Российской Федерации приближается к нормальному состоянию. состоянию. И, соответственно, теперь нужно подвести черту под тем прошлым, не всегда светлым прошлым, которое было раньше, и смело шагать в светлое будущее.
В свою очередь, многие эксперты считают, что амнистия капиталов не достигнет своих целей, поскольку российские налогоплательщики по-прежнему не доверяют власти, говорит депутат Государственной Думы России Андрей Макаров.
Ответственность налоговых органов и налогоплательщиков должна быть одинаковой, соразмерной. Налогоплательщик сегодня реально несет ответственность. Если он там утаил свои доходы от налогов, он может понести и уголовную ответственность, и материальную. Это ответственность реально. А налоговые органы? Где эта ответственность? В налоговом кодексе прописано, что они несут ответственность в соответствии с федеральным законом. Когда эту норму прописывали, думали, что будут внесены изменения. В уголовный кодекс, в административный не внесли.
Вступление России в Межамериканский банк развития позволит стране расширить возможности выхода на рынки Латинской Америки, заявил председатель Российского государственного внешэкономбанка Владимир Дмитриев. Созданный в 1959 году Межамериканский банк развития является сейчас старейшим и крупнейшим в мире региональным банком развития. В него входят 47 государств, в том числе 26 стран Латинской Америки. В 2005 году объем предоставленных банком кредитов и гарантий на проекты развития в 23 латиноамериканских странах превысил 7 миллиардов долларов. Волжский и Горьковский автомобильные заводы ведут совместные переговоры о приобретении бразильского завода по выпуску двигателей Tritec Motors, однако определенных договоренностей пока не достигли. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин. Сейчас это предприятие на паритетных условиях, принадлежащее американской компании Daimler Chrysler и немецкой BMW, выпускает в год более 350 тысяч бензиновых двигателей объемом 1,6 литра. Ранее Борис Алешин говорил о том, что АвтоВАЗ и ГАЗ ведут переговоры о реализации совместных проектов, обсуждая вариант создания альянса.
ГАЗ и АвтоВАЗ сегодня едины в мнении о том, что им нужно семейство двигателей, одно и то же, которое они могут использовать. И постепенная кооперация может привести к дальнейшему сближению этих компаний. Частное или государственное, мы говорим о частно-государственном партнерстве. А это тот самый пример, когда оно может быть реализовано. Но это не значит, что туда надо заталкивать, загонять палку. Это будет происходить естественным путем. Я делаю некий прогноз на будущее и почти не сомневаюсь, что он оправдан будет.
Украина намерена сохранить в собственности государства лишь 5 крупных морских торговых портов – Одесский, Ильичевский, порт Южный под Одессой, а также Мариупольский и Николаевский. Остальным 15, как сообщил министр транспорта и связи Украины Виктор Бондарь, будет предложена негосударственная форма собственности. Также, по его словам, в собственности государства останутся только 6 основных аэропортов – в Киеве, Донецке, Симферополе, Львове, Харькове и Днепропетровске. 7 ведущих операторов сотовой связи стран Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии объявили сегодня о формировании регионального альянса. Его цель – унификация роуминга и других услуг мобильной связи, в том числе передачи данных и видео. В альянс вошли компании из Японии, Гонконга, Индонезии, Тайваня, Сингапура, Индии и Южной Кореи. Среди них японская NTT Docomo и гонконгская Hutchison. Цены на бензин США повысились за последние 2 недели на 9% и в среднем по стране достигли $2.91 за галлон. В пересчете на российские цены это 21 рубль 12 копеек за литр. Нынешние средние цены на бензин США всего на 15 центов ниже считающихся до сих пор рекордными цен в марте 1981 года. С учетом инфляции за последние четверть века, один галлон бензина стоил тогда $3.60, то есть в пересчете 22 рубля 20 копеек за литр. Курс доллара на сегодня 27 рублей 52 копейки, на завтра 27.43. Евро сегодня стоит 33 рубля 81 копейку, курс на вторник 33.95. На международных торгах за евро дают доллар 23 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трефилов. И в завершение этого часа рубрика «Истории Запада и Востока». 25 лет назад, в апреле 1981 года, один из районов Лондона, Брикстон, оказался полностью охваченным массовыми беспорядками. В течение трех дней толпа, состоящая в основном из чернокожих молодых людей, жгла автомобили и крушила магазины. В столкновениях в Брикстоне между полицией и обитателями этого района на юге Лондона сотни людей с обеих сторон получили ранения. По словам многих комментаторов, эти события оказали огромное влияние на отношения между полицией и представителями этнических меньшинств в Великобритании, рассказывает Елена Воронцова.
Для большинства британцев вспыхнувшие в апреле 81-го беспорядки оказались полной неожиданностью. Тогда казалось, что чернокожие иммигранты полностью интегрировались в местную жизнь. Однако жившие тогда в Брикстоне дети тех, кто в 40-е годы приехал в Англию с Карибских островов, не хотели мириться с тем, с чем привыкли жить их родители. Писателю и актеру Кваме Куэрма было тогда 12 лет. Сейчас, без сомнения, ситуация сильно изменилась к лучшему, хотя осталось еще и много проблем. Когда я был подростком, я каждый день мог услышать «убирайся туда, откуда приехал», хотя я родился на этой же улице. И сегодня мои дети больше не должны слушать ничего подобного. Тогда, во времена этих беспорядков, мне было 12 или 13 лет, я жил в районе Саутхолл. Я помню, однажды ко мне подошли полицейские на улице и стали толкать меня в спину и говорить: «Дай нам повод тебя арестовать». Несмотря на принятый еще в 1976 году закон о межнациональных отношениях, полиция использовала различные лазейки. Например, полицейский мог остановить человека на основании лишь подозрения о том, что тот собирается совершить преступление. В начале апреля 1981 года полиция провела в Брикстоне операцию под названием «Swamp», когда с целью снижения уровня уличной преступности за 6 дней было арестовано свыше 1000 человек. Отношения между полицией и жителями Брикстона были и без того натянутыми, а тогда ко всему добавились рассказы о жестоких побоях молодых людей в полицейских участках. Линда Беллос – политическая активистка. Она стала первой черной женщиной, возглавившей орган городской администрации в Британии. В 1985 году ее избрали членом Совета от партии лейбористов района Ламбет, которому принадлежит и Брикстон. Дело не только в операции «Swamp». Нужно рассматривать всю ситуацию. Каждый чернокожий мальчик из одноклассников моего брата был хотя бы однажды арестован на основании подозрения. Я не вспомню ни одного чернокожего лондонца старше 45, кто не был бы арестован по этому закону. Мы не говорим тут об одном дне, когда у кого-то взыграла злость и вспыхнул этот мятеж. Тут имела место административная дискриминация, и это была обычная практика. Надо отдать должное обеим сторонам. В конце концов, они сумели направить всю энергию в позитивное русло. После крупнейших в Британии беспорядков в Брикстоне, которые эхом прокатились еще по нескольким городам на севере, полиция пересмотрела свои действия. А представители этнических меньшинств стали чаще проявлять политическую активность. И на сегодняшний день многие из них занимают посты в администрации того же Ламбета. Аби Канлиф снимает жилье в Брикстоне. Когда я переезжала туда, я боялась, поскольку наслушалась всех этих страшных историй про Брикстон. Когда выходишь из метро, то попадаешь сразу на главную улицу, и там множество банкоматов. И, по рассказам, там чаще всего случаются ограбления, отнимают деньги, карточки, а в автобусных остановках якобы идет торговля наркотиками. И все эти страхи оправдались? Нет, я ни разу не видела ничего подобного. Мне нравится Брикстон. Сейчас это модный многонациональный район, где сливаются разные культуры. Там живут молодые профессионалы. И улицы всегда чистые, в парках люди сидят на скамейках. Приятная расслабленная атмосфера. Очень умным шагом со стороны властей было укрепить связи между полицией и местными жителями. Сейчас единственным проблемным местом в Брикстоне остается Angel Estate, район, куда даже социальные работники вынуждены ходить в сопровождении полицейских. Аби Канлиф – жительница сегодняшнего Брикстона. Так что история многонационального лондонского района продолжается, и Happy End еще далеко впереди. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова. It was in April 1981, down in the ghetto of Brixton, that the Babylon them caused such a friction, that it bring about a great insurrection. Репортаж Елены Воронцовой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «История Запада и Востока», завершившей третий информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый аналитический выпуск программы. Андрей, здравствуйте. Расскажите вкратце о главных темах сегодня.
Здравствуйте, Андрей. Главные темы, собственно, прозвучали и в вашей программе. Мы чуть больше, как всегда, займемся анализом, чем информацией. И я еще раз перечислю самое важное, что случилось сегодня в течение дня в России и в мире. Прежде всего, расследование убийства армянского юноши в Москве. Специальный репортаж «Свобода из зоны ядерной катастрофы», «Чернобыльский саркофаг» и «Что со здоровьем ликвидаторов через 20 лет после аварии». И поговорим также о Лондонском экономическом форуме, где обсуждаются проблемы российской экономики. Кроме этого, две новых темы, которые вы не представляли в своей программе. Это рассказ о дне геноцида армян, о противоречивом отношении к этой исторической дате в Турции. И поговорим о любопытной выставке художественной к столетию Государственной Думы. Как выглядели депутаты той поры, чем они отличались от сегодняшних парламентариев. Эфир через 1:10.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового аналитического выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсер Элина Ширяева, Оксана Крутовярцева и Юлия Голубева. Сразу после этого выпуска передача «Вопрос рублем». Автор и ведущая Ольга Романова. Тема сегодняшнего выпуска – потребительская булимия. В гостях нашей студии Горегин Тасунян, президент Ассоциации российских банков, и Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей. А я прощаюсь. Всего доброго.
Отрадно видеть, что храмы наполняются не только людьми старшего поколения.
Коряки и жители боятся возвращаться в дома.
У людей отбивают охоту рожать, потому что отменяют отсрочки по беременности жены.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оружие должно быть только в руках правительства.
Сегодня, к сожалению, их это более организовано, чем наша милиция, чем наша власть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.